Двойная весна. То, что я услышал о червях Палолу, заставило меня задуматься над влиянием времен года на жизнь моря. Палола роятся только осенью. Множество мельчайших морских обитателей живут один год и к зиме умирают. Знакомый моряк Баранов, капитан буксирного парохода «Смелый», в разговоре со мной обронил фразу: «Осень уже стояла на море, водоросли в то время завяли». Как раз в эти дни в Севастополе кончалась сухопутная осень. Облетала листва, земля приобрела ту звонкость, какая предшествует выпадению снега. Птицы высокими стаями неслись в Турцию, и только желтые под цвет инкерманского камня бабочки изредка залетали в сады. Слова капитана Баранова об увядающих водорослях вызвали мысль о смене времен года не здесь, на земле, а там, в морских глубинах. Я решил найти Денисова и уговорить его пустить меня в водолазном костюме хотя бы на небольшую глубину, чтобы посмотреть подводную осень. Денисова я не нашел, но все же погрузился в изучение подводной осени. Я хотел найти характерные морские черты этого времени года. Чем была замечательна морская осень? Прежде всего, обилием рыбы. Реки тусклой свинцовой Камсы лились мимо берегов Севастополя. Кефаль толпами слонялась по бухтам. Дельфины подошли к берегам. Это явление казалось непонятным. На примере пресных рек и озер я знал, что по осени рыба прячется в глубокие омуты и залегает там до весны. Здесь же, на море, осенью начиналось необычное оживление. Даже мрачные бычки ловились сотнями в самом городе и у скал Херсонеса. Водоросли не увидали, а наоборот, качали на дне свои свежие густые леса. Я решил, что Баранов что-то напутал. Дымченко тоже склонялся к этой мысли. Он уверял меня, что в море бывает две весны. Одна совпадает с сухопутной весной наших широт, а вторая возвращается на море в октябре.
«А тому Баранову вы не верьте!» — кричал Дымченко. — Он же капитан с буксира «Смелый», сам с образованных, а морочит голову. Ха! Годов 10 назад он поднял крик на весь Советский Союз, твой Баранов. Весь Крым взбунтовал. Я, говорит, нашел английские документы, и в тех документах показано, что под Балаклавой потоплено английского золота на 200 миллионов рублей. Погиб, говорит, у Балаклавы английский корабль «Черный принц». Погиб от страшной бури во время обороны. А вез тот корабль жалование для английской армии. 10 годов назад, сами знаете, бедность у нас была. Ну и взялись искать того «Черного принца». Корабль нашли, а золота нет. Чи засосало его глубоко под песок и завалило камнями, чи его там и сроду не было, никто не знает. Есть у меня такая думка, что Баранов сбрехал. Шумный капитан, прямо грек. Как его буксир доходит до бухты, вся Северная слышит. Такой крик он с мостика поднимает со своей командой. Да и команда ничуть ему не уступает. Все херсонесские да одесские. Вовсе отчаянный народ.
Баранова я знал хорошо и потому смеялся над словами Дымченко. Баранов был просвещенный и смелый капитан. Слова Дымченко о двойной весне в морских глубинах подтвердили биологи. Смена времен года на Черном море идет так. Зима, весна, лето, вторая весна в сентябре и октябре, и снова зима. Никакой осени нет. В марте и апреле солнце с каждым днем поднимается над морскими пространствами все выше, и на берегах расцветает розовая от миндаля и туманов черноморская весна. Верхний слой воды в море нагревается. В нем начинается бурная жизнь. Особенно быстро размножается планктон. Те мельчайшие животные и растения, главным образом диатомеи, которые плавают в воде во взвешенном состоянии. Эти растения и животные не бесцветны. Иногда они придают пространствам моря красный, желтый или зеленый оттенок. Дарвин был поражен, когда корабль «Бигль» пересекал океан, кишевший красным планктоном. Граница между красной и синей водой была видна так отчетливо, будто ее провели кистью. Каждую весну Черное море наполняется микроскопическими растениями, диатомеями. Как цветут весной заливные луга, так цветет диатомеей весеннее море. Диатомия размножается с невероятной быстротой. Каждые 24 часа одна диатомия делится на две. Через 10 дней из одной диатомии получается около 1000 этих одноклеточных существ, не то растений, не то животных, заключенных в хрупкую кремниевую раковину. Формы диатомии так причудливы, что кажутся плодом фантазии. Есть диатомии, похожие на диски, квадраты, адмиралтейские якоря, на шары, покрытые щетиной, осколки драгоценных камней и кости рыб, на семена земных растений и цветы. Кроме диатомии, в планктоне плавает множество существ, обладающих всеми признаками растений, и вместе с тем способностью самостоятельно двигаться, подобно животным. Знакомство с жизнью моря убедило меня, что здесь, в подводных пещерах и среди скал, живут в сумраке и тишине странные существа, являющиеся переходной формой от растения к животному. В море было много растений, умеющих двигаться, подобно животным, и много животных, неподвижных и прикрепленных к одному месту, подобно растениям. Когда я впервые увидел актинию, ее зовут еще морской анемоной, я никак не мог поверить, что это не цветок, а животное. Актиния похожа на цветок, растущий на толстом стебле. Она неподвижно живет, или, вернее, растет, на скалах и морских берегах. Венчик ее вместо лепестков окружен множеством ярких красных щупалец, покрытых синими точками. В щупальцах хранится яд. Им актиния убивает животных и съедает их огромным ртом, похожим на щель в пестике цветка. Весной море насыщено планктоном и диатомией. На диатомовых лугах пасутся стаи рыб и морских животных. К началу лета диатомия исчезает. Часть ее бывает съедена рыбами, часть опускается в глубину, где ее пожирает многочисленное население морского дна. Жизнь медленно замирает, и, кажется, лето должно перейти в бесплодную осень и закончиться зимой. Но неожиданно в сентябре начинается вторичный расцвет планктона. Море снова наполняется гущей микроскопических растений и животных. Стаи рыб снова идут серебряными подводными течениями, и тысячи чаек садятся на воду, хлопая крыльями. По шуму их крыльев, похожему на отдаленный гул водопада, рыбаки узнают о приближении скумбрии, камсы и феринки. После второй весны приходит черноморская зима с ее тяжелой водой, безжизненностью глубин и увядшими зарослями морских гниющих трав. Веселые рыбы, макрель, чирус и паламида, уходят в Средиземное море. Нордосты ревут в туманах. Снег тает, растворяясь в черной волне. Небо лежит над морем низким куполом и не дает тепла. Солнце уходит к югу, к далеким берегам других, более счастливых и праздничных морей. Чем объяснить наступление на море второй весны? Зимой в воде Черного моря сгущаются едкие фосфорные и азотные соли. Без них немыслима жизнь микроскопических растений, диатомеи. Растения вбирают в себя эти соли только под влиянием солнечного света. Зимой его мало, он слаб. Солнце низко идет над краем горизонта. Лучи его косо ложатся на воду. Они не проникают в глубину, а отражаются от морской поверхности. Растительная жизнь мертва. Весной солнечный свет затопляет море. Диатомеи начинают поглощать соли и быстро развиваться. Они съедают все запасы азотной и фосфорной соли в морской воде с неслыханной прожорливостью. Примерно за один месяц. В мае уже начинается соляной голод, и диатомеи гибнут массами. Летом голод усиливается, и жизнь планктона замирает совершенно. Но внизу, в холодной воде, даже летом запасы соли сохраняются нетронутыми. Планктон не может переселиться вглубь, чтобы жить этими запасами. В глубинах нет солнечного света, а без света планктон существовать не может. Летом солнце нагревает верхние слои моря. Морская вода плохо проводит тепло. Поэтому верхняя, нагретая вода лежит слоем в 10-12 метров толщиной на глубокой холодной воде и с ней совершенно не смешивается. Смешать эти разные воды могут только сильные штормы, но летом их не бывает. Осенью поверхность моря быстро охлаждается. Вся вода сверху донизу приобретает одинаковую температуру. Жестокие бури перемешивают воду, как в исполинском котле. Вода опять насыщается солью, и наступает новый расцвет диатомии и планктона. Вторая морская весна. Она длится, пока солнце дает достаточно света. Дни становятся короче. Солнце устало склоняется к югу. Свет его сверкает только на поверхности вод, и, отражаясь от них, создает осенний блеск воздуха. Но морские глубины тонут все в большей и большей темноте. Планктон умирает. Вянут водоросли. И зима превращает море в неизмеримые бассейны холодной воды. Зима подходила к Севастополю. Из своего окна я видел по утрам низкое небо и серое море. В тумане блестели только белые пятна каменных фортов. Прибой то выбрасывал на скалы умершие водоросли, то отходил от берегов и надолго замолкал. Море отсыпалось перед зимними бурями. Я собирал водоросли, похожие на кораллы, их называли кораллинами, и зеленую застеру. Ею, как непроходимой чащей, заросли севастопольские бухты. Зимние штормы срывали ее с камней и наваливали горами на мелях. Стаи осетров залегали на зиму в этой траве. Поэтому дед Дымченко, Андрей и все севастопольские рыбаки называли застеру осетровой травой. От рыбаков я узнал, что между Севастополем и Одессой лежит Филофорное море. Оно занимает около 3000 морских квадратных миль. Дно моря на этом пространстве завалено красной йодистой водорослью филофорой. Все рыбы, черви и раки в этом море красного цвета. Тогда же по цвету водорослей я научился различать глубины моря. Зеленые и оливковые водоросли растут на мелких местах. Бурые лежат глубже на скалах. А на самых глубоких местах, на границе ядовитой сероводородной зоны, растут красные водоросли. У северных берегов Крыма есть свое Саргассово море. Называется оно Джарылгатским заливом. Там заросли водорослей поднимаются осенью со дна обширными полями. Пароходы, попав в них, наматывают на винты громадные шары морской травы, останавливаются, бросают якоря и ждут помощи. Все берега залива завалены гниющей травой. Ее острый запах слышен в степях за километры. Застера придает морской воде темно-зеленый цвет. Только большие мели, где она не растет, сверкают в разных местах островами светлой воды. С мачты парохода по цвету воды можно набросать карту глубин пустынного степного залива с его песчаными островами, зарослями тростника и дикими птицами, гнездящимися около обветшалых маяков.